понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии» и читайте наши материалы.
Тема дня.
1 сентября Министерство финансов Соединенных Штатов ввело расширенный список в отношении российских компаний. Санкции теперь распространяются на подрядчиков Керченского моста и дочерние компании «Газпрома», этого главного, можно сказать, кошелька российского правителя Владимира Путина. Как новые ограничения отразятся на деятельности этих компаний? Будут ли зеркальными санкции со стороны российского режима? Мы будем говорить об этом сегодня в нашей программе. Подробнее о самих санкциях в нашем сюжете.
Репортаж.
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки расширило список физических и юридических лиц, которые попали под санкции против России. Об этом стало известно 1 сентября. Спикер Госдепартамента Америки Джон Кирби пояснил, расширением ограничительного списка Запад напоминает Кремлю о необходимости деоккупации Крыма.
Это действие направлено на то, чтобы предотвратить попытки обойти существующие санкции, усилить их имплементацию и предоставить дополнительную информацию для содействия частному сектору в соблюдении ограничительных мер. Это также демонстрирует, что Соединенные Штаты привязывают санкции к реализации России Минских соглашений и прекращению оккупации Крыма, а также нашу солидарность с решением Европейского Союза расширить свои отраслевые санкции до 31 января 2017 года.
Ограничения наложены на 17 граждан России и Украины. В этом списке два заместителя российского главы Крыма Михаил Шеремет и Дмитрий Полонский, а также 6 министров. Список пополнили, в частности, ряд дочерних структур «Газпрома», включая «Газпром Медиа». В холдинг входят телеканалы НТВ, НТВ+, ТНТ, «Пятница» и «Матч ТВ», радиостанции «Эхо Москвы» и «Авторадио». Также санкции наложены на подрядчиков Керченского моста из Крыма в соседнюю Россию. Речь идет о компаниях «Мостотрест» и «СГМ Мост». Как утверждают в инфоцентре строительства, на ход работы эта мера никоим образом не повлияет. Там заявили, что подрядчик располагает всеми необходимыми ресурсами для реализации проекта. Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна придерживается принципа взаимности.
Нужно еще проанализировать, что было расширено. Но обычно в таких случаях действует принцип взаимности. Мы не ведем разговор о санкциях. Мы не считаем подобную риторику конструктивной, перспективной и способствующей решению каких-либо проблем.
Послы ЕС в ближайшее время тоже готовятся принять решение о продлении визовых ограничений и замораживание счетов. Это 146 человек и 37 компаний, которые ответственны за нарушение территориальной целостности Украины. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
У нас в эфире советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер» Сергей Хистанов. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну вот, хотелось бы вашу оценку услышать самого факта расширения американских санкций. Все, что это все-таки? Сигнал или какая-то реальная экономическая мера?
Ну, прежде всего нужно отметить, что вот в самой процедуре введения экономических санкций имеются определенные традиции. Это вовсе не изобретение последнего времени. Если так вот оглянуться в историю, то в принципе это достаточно широко применяется, наверное, примерно с 70-х годов 20 века. Вот. И практика применения этой меры подразумевает, что санкционное давление постепенно увеличивается. Но в настоящее время вести вот настоящие жесткие санкции по отношению к Российской Федерации достаточно проблематично. Потому что вот те санкции, которые введены, они, ну, безусловно, неприятны для физических лиц, которые попали под эти санкции, которые теперь банально не могут съездить отдохнуть в большинство развитых стран. Да. Вот, это несколько ограничивает деятельность юридических лиц, которые лишились возможности, прежде всего, привлекать дешевые кредитные ресурсы. Но в остальном экономику России они затрагивают не очень сильно, потому что реальная санкция, которая вот, ну, была бы очень болезненной для российской экономики, это ограничение на приобретение российской нефти и российского газа. Вот, если заменить российскую нефть там, с учетом снятия санкций с Ирана, вот, и резервных мощностей Саудовской Аравии, в принципе, можно и сейчас, потому что вот резервные мощности Саудовской Аравии и то, насколько может потенциально увеличить свою добычу Иран, в принципе, покрывают российские экспорты. То вот заменить российский газ, особенно для стран Восточной Европы, в настоящее время практически невозможно. И до тех пор, пока вот эта замена не появится, соответственно, и ждать вот каких-то серьезных вот санкций примерно по иранскому образцу оснований нет. Вот, поэтому вот те меры, которые были озвучены, это, в общем-то, с одной стороны, очень логичные и предсказуемые. Скорее всего, с периодичностью примерно раз в полгода подобные меры будут вводиться, да. Но с другой стороны, в общем-то, самые важные для российской экономики финансовые потоки эти меры не затрагивают.
Я хочу практически этот же вопрос задать украинскому эксперту в сфере энергетики Юрию Корольчуку. Здравствуйте, Юрий.
Да,
и вот ваша оценка этих санкций. Вы слышали, что Сергей считает все-таки, что экономически они не столь важны для Российской Федерации, как, может быть, считает в Вашингтоне. А вы как считаете?
Ну, в принципе, да. Я услышал вот часть разговора уже и относительно того, что действительно в масштабе экономического урона для компаний, имеется в виду «Газпром», потому что их холдинг, структуру зацепили этими санкциями, пока это не сказывается существенно, потому что «Газпром» в принципе переориентировался на своем рынке на закупку на внутренних рынках в России, в смежных рынках, в странах Азии. И поэтому, условно говоря, где-то по последним отчетам не выше 5% они закупали вот на рынках, которые, в принципе, там, это США и Европейский Союз. И по большому счету, в принципе, на рынках США они, если сказать, грубо мало работают. Поэтому нельзя сказать, что это более такое экономическое решение. Все-таки это более политическое решение. Частично, возможно, это связано как продолжение поддержки в вопросе Крыма, что Крым – это территория Украины. Она, как бы, соответственно, ну, дальше находится под влиянием России, и вот это как бы тоже влияет на отношение к вот «Газпрому». Если говорить о конкретных таких вещах, от которых пострадал вот «Газпром», то это, скорее всего, было одно из месторождений, которое они планировали разрабатывать, Сахалин-2 или 3, точно так не скажу, не помню, но вот там они отказались просто работать, потому что там нужно было просто привлекать уже действительно технологии, вот американские они планировали, и это, конечно, задело их. В принципе, более будут эти санкции касаться и затрагивать интересы вот нефтяного крыла «Газпрома», потому что у них, в принципе, есть компания «Газпромнефть», и, в принципе, нефтепродуктами они занимаются тоже в том числе. Это может затрагивать. Ну, если так, знаете, вот в общем, как бы подытожить, то, повторюсь, это более политический такой вопрос, который, наверное, это стоит расценить. И это даже это мнение, которое уже я тоже и слышал сам, и я его тоже придерживаюсь. Это такой сигнал более Европейскому Союзу. И вот тоже вот, что коллега говорил, я тоже присоединюсь к этому мнению. Если уже, как это сказать, применять санкции, и действительными санкциями можно было бы назвать ограничения на покупку газа или нефти европейскими компаниями. Но по большому счету тогда бы это было бы уже санкции США по отношению к Европе. Иначе мы пока не видим. Мы видим только наоборот, даже увеличивается объем поставок газа в Европу. То есть как бы общий объем получения прибыли, дохода даже «Газпрома», он падает, учитывая то, что цена на газ снизилась. Но как бы в объеме миллиардов кубометров газа там цифра как бы возрастает. И то же самое можно сказать о нефти. То есть вот если мерить не долларами, а кубометрами и миллионами тонн, то санкций нет. Они наоборот как бы не действуют. Вот такой как бы концепт сегодняшний.
Я хотел спросить у вас, Сергей, о «Северном потоке-2». Потому что ведь по большому счету, если мы внимательно проанализируем эти санкции, мы можем все же прийти к выводу, что стоимость самого «Северного потока-2», если говорить об оборудовании, если говорить о технологиях и так далее, она начинает возрастать. Потому что каждый раз та или иная европейская компания, которая захочет сотрудничать с соответствующими российскими структурами по построению этого маршрута, она столкнется с проблемами, которых не было до сегодняшнего дня.
Дело в том, что вот если говорить о Северном потоке-2, да даже о Северном потоке-1, о несостоявшемся Южном потоке, там, дискутируем о Турецком потоке, то для понимания экономической подоплеки очень важно знать следующее. Та система транспорта газа в Европу, которая была выстроена еще во времена Советского Союза, да, ну, так получилось, что вот мой родной дед, в числе прочего, строил Уренгой, Помар и Ужгород, да, вот, она была очень хорошо продумана. Она была очень хорошо продумана и с точки зрения трассы, и с точки зрения логистики. Вот те же самые подземные хранилища газа, они сильно улучшают экономику данного маршрута. Они позволяют строить трубопроводную часть проекта на мощность, которая рассчитана на среднее потребление. Соответственно, когда идет спад потребления в подземные хранилища газа, газ закачивается. Когда идет рост потребления, соответственно, он оттуда поднимается. Это позволяет вот именно трубопроводную часть, компрессорные станции, собственно, трубы, прокладывать не в расчете на пиковое потребление, а в расчете на среднее, что значительно улучшает экономику проекта. Вот. Причем трубопроводы устроены таким образом, кстати говоря, это касается и нефтепроводов, и газопроводов, да, потому что это вообще упирается в жидкостную газовую динамику. Они устроены таким образом, что наилучшая себестоимость прокачки обеспечивается при эксплуатации на номинальном режиме. Вот на что проектант трубопровод рассчитал, вот в идеале в таком режиме его и нужно эксплуатировать. В настоящее время даже построенный Северный поток эксплуатируется, ну, в лучшем случае процентов на 60 мощности. Вот. Соответственно, с точки зрения вот затрат на транспортировку, он весьма неоптимален. Вот. Поэтому самое разумное, вообще говоря, не строить ни Северный поток-2, да и Северный поток-1 не сильно нужен, а просто эксплуатировать существующую сеть. Начиная с 2009 года, после начала активной фазы экономического кризиса, потребление российского газа в Евросоюзе устойчиво снижается. Там есть какие-то локальные скачки, которые с климатом, там, даже с ремонтом на норвежских месторождениях связаны, да. Но в принципе, если посмотреть среднегодовые значения, которые, кстати говоря, медленно и плавно меняются, да, вот они снижаются, да. И скорее всего, вот эта тенденция вообще к снижению потребления газа, она будет продолжаться. Потому что в электрогенерации газ успешно вытесняется альтернативными источниками энергии, в отдельных странах, как Польша и Германия, углем. Вот, потому что рост производства сланцевого газа в США привел к тому, что на мировом рынке энергетический уголь, который идет не на производство там, металлургической продукции, а для выработки электроэнергии, заметно подешевел. Да. Заметно подешевел, и, соответственно, вот газ замещается с одной стороны возобновляемыми источниками энергии, с другой стороны угольная генерация. Да. Поэтому в этих условиях строить дополнительные газопроводы, ну, как бы помягче выразиться, не слишком разумно. Правильнее эксплуатировать существующий.
Я хочу к Юрию Ключко обратиться. Получается, по логике господина Хистана, что мы вообще можем и не бороться особенно со всеми этими, со всем этим, ну как это сказать, даже каскадом российских этих маршрутов. Да, Северный поток-2, Южный поток, Турецкий поток, потом еще какие-то потоки были, я уже всех забыл их до конца.
Ну, смотрите, здесь нужно оценивать все-таки риски, которые понесет украинская ГТС, если Северный поток-2, он будет реализован, да, и если будет реализован, конечно, Турецкий поток или Южный поток, там уже как бы два направления, которые могут быть реализованы. Даже если есть риски, вот то, что коллега рассказал о подземных хранилищах, это действительно важный факт. И всегда на это обращали внимание, что плюс Украины огромный, самый важный, это хранилище. Действительно, там этого нет. Имеется в виду Северный поток, это направление, северное, скажем, и южное. Там этого нет. И вспомним условия Турецкого потока, когда он только начинался, еще перед конфликтом Турции и России, да, там был важный аспект, что будут построены подземные хранилища, будет хаб условный. И сейчас вот в Болгарии буквально было такое как бы мероприятие, там, где было много компаний, которые рассматривали как, ну, Болгарию как центр возможного создания такого тоже хаба. Как, не просто хаба, а именно подземных хранилищ. То есть этот аспект, он важный. И нужно понимать, конечно, что Северный поток, вот то, что говорил коллега о том, что там не уменьшается, я бы сказал, что не уменьшается, но он остается стабильным, объем поставок газа. Действительно, колебания есть, но условных 150 миллиардов кубометров газа – это тот объем, который потребляют и будут потреблять, по крайней мере, в следующие еще как минимум 10 лет европейские компании. Есть их контракты, обязательства, это может быть колебания, но такая цифра есть. И увеличить только через Северный поток и через Турецкий поток можно только за счет уменьшения через Украину, в принципе. Потому что действительно есть сейчас и генерация, и угольная, которая используется, и атомная сфера, которая развивается Европой. Они понимают, что это дешевый как бы, и более автономный режим работы, не зависит действительно от там, газа какого-то чужого, там другого. И альтернативная энергетика, она развивается, но она как бы дотационная, она существенно как бы влияет на затраты. Но оно есть. Вот эти факторы не будут играть. Поэтому только Украины можно забрать, я бы так подытожил. Поэтому я так бы не согласился. Бороться как бы нужно за это. И скорее всего то, что я вижу как бы вот по этой работе Еврокомиссия, Европейский Союз, Украина и Россия, вот эти все последние конфликты, они все равно выйдут, знаете, на окончательную такую точку, на финишную, там, где будет как раз обсуждаться вопрос, каким образом сохранить транзит через Украину. Это будет какое-то местное предприятие, будет оно работать, европейский партнер будет, там, американский тоже как в законе прописано. То есть это все-таки будет. Нельзя так сбрасывать однозначно и говорить, что нужно как бы сложить руки и перестать там бороться. Ну, по крайней мере, не бороться, а, знаете, как бы обсуждать риски для Украины от создания этих газопроводов. При том, что, извините, такое последнее скажу, всегда нужно понимать, что, в принципе, в России у «Газпрома» была четкая позиция еще с «Голубого потока» первого, вот тот, который идет с России в Турцию, то, что это обходные газопроводы, имеется в виду через бывшие страны, вот Украина, Советского Союза, постсоветской территории, Украина, Беларусь. Беларусь, как бы, как мы знаем, уже полностью как бы приобрел «Газпром», то есть этот он как бы этап исключил. Сейчас как бы осталась только Украина.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот мы говорим о том, что есть еще санкции против компании, которая обслуживает строительство Керченского моста. И тут тоже возникает вопрос, это некое политическое решение или все же это будет удорожать стоимость самой переправы? Если мы вообще, конечно, придем к выводу, что она будет, в конце концов, построена и сдана в эксплуатацию.
Ну, трудно сказать. Дело в том, что компании, которые занимаются этой стройкой, в общем-то, вполне ожидали введения таких мер, поэтому, что касается стоимости строительства, вряд ли это как бы это решение о усилении санкций как-то на это повлияет. Но я хотел бы, если можно, чуть-чуть добавить относительно газопроводов, просто потому что я в технической части трубопроводного транспорта неплохо разбираюсь. У морских газопроводов есть еще одна особенность, которая чаще всего заметно увеличивает стоимость прокачки по ним. Она связана с физикой процесса прокачки и мало зависит от того, кто конкретно этот газопровод строит. Дело в том, что если вы посмотрите на карту трубопроводной сети, она, в принципе, доступна для анализа, то чаще всего компрессорные станции располагаются на протяжении друг от друга на расстоянии где-то, наверное, от 100, 130, 160 километров. Расстояние не круглое, потому что стараются все-таки расположить компрессорную станцию вблизи какого-то населенного пункта, чтобы было удобно там ее обслуживать, чтобы людям было где жить и работать. Да. И связано это с очень простым фактом. Дело в том, что газ сам по себе по трубам не идет, его необходимо перекачивать. Причем от Уренгоя до Германии сгорает, ну, где-то, наверное, почти четверть газа в компрессорах вот этих вот станциях. Кстати, в контрактах этот газ отдельно прописывается, как так называемый технический газ, который используется не для транзита, а для обеспечения прокачки. Вот. И, соответственно, построить эту компрессорную станцию под водой невозможно в принципе. Как следствие, если у трубопровода есть протяженный, достаточно длинный морской участок, приходится на наземной компрессорной станции сильно поднимать давление. Вот если речь идет о голубом потоке, то там чисто технически подводная часть газопровода не очень протяженная. Вот, не очень протяженная, и там это особой проблемой не является. Да. А вот даже для Северного потока, где подводная часть довольно большая, приходится гораздо сильнее поднимать давление, а дальше физика. Вот почему? Почему скоростные самолеты высоко летают? Потому что там ниже давление воздуха и меньше потери на трение. И, соответственно, почему компрессорные станции стараются строить через 100, 130, 160 километров? Чтобы слишком сильно давление не поднимать. Вот если, как это приходится делать в морских газопроводах, сильнее поднять давление, это приведет к тому, что потери на трение, газодинамические потери, возрастут. И это даже вот если за скобками оставить более высокую стоимость строительства морского газопровода, вот даже вот этот факт, автоматически затраты на транспортировку значительных объемов газа по протяженным подводным газопроводам увеличат. Поэтому пока расстояние не очень большое, это не слишком серьезная проблема. Но как только вот это расстояние подводного участка делается, ну, заметно больше 200-300 километров, да, это начинает превращаться уже в определенные ограничения.
Получается, что, поэтому... получается, что Путин маньяк, Сергей. Он все время хочет эти подводные газопроводы строить.
Я не могу так говорить, да, но вот с точки зрения, если вот просто рационально посмотреть на проблему, то строительство протяженных подводных газопроводов, это физика, это никак не зависит от конкретного технического решения. Да. Поскольку это, ну, физика в этих аспектах наука абсолютно точная, тут дискутировать совершенно не о чем. Да. Вот, то, соответственно, просто потери на газовое трение будут выше. С этим это никак нельзя побороть, с этим ничего нельзя сделать. И именно поэтому, вот если посмотреть на карту большинства трубопроводов, стараются протяженные морские участки не проектировать. И это же приводит к тому, что на расстояниях, вот тоже это относительно свежие сведения, поскольку техническая практика наработалась не так давно, вот, но на расстояние свыше 2000 морских миль сжижение, транспортировка танкером и разжижение начинает выигрывать у трубопроводного транспорта. Поскольку в США и в Австралии в настоящее время строятся довольно большие мощности по сжижению газа, вот, потому что сейчас стоимость газа в США, ну, почти в полтора раза дешевле, чем, соответственно, в Европе. Это большая разница. Проблема в том, что существует только один, вот он не так давно введен в строй завод, который газ сжижает и, соответственно, может экспортировать. Кстати, 26 апреля первый танкер с американским СПГ в Европу пришел, а именно в Португалию. Поэтому, скорее всего, вот, по мере того, как эти заводы запустятся, а это, скорее всего, произойдет там, в промежутке с 18 по 20-21 годы, вот тогда мы и увидим истинную как бы, картину относительно себестоимости и конкурентной борьбы между трубопроводным транспортом газа и, соответственно, танкерным. Пока же мы можем только предполагать, но один тезис, вот он абсолютно неоспорим, что длинный подводный газопровод просто в силу физических ограничений будет иметь более высокую стоимость транспортировки, чем газопровод наземный.
Спасибо, Сергей Хистанов, спасибо, Юрий Ковальчук. Я хочу сказать, что вот по большому счету мы вот этот урок газопроводов и вообще разницы между украинской газопроводной системой и подводными газопроводами должен был послушать Алексей Миллер, он бы лучше бы здесь на моем месте сидел бы в студии, он хотя бы заработал бы денег каких-то, а то, знаете, просто так продавать газ, не замечая, что у тебя все уплывает из-под рук, это очень легко. Но, оканчивая уже наш разговор о санкциях, скажу вам, что самое главное, что ведь санкции действительно ужесточаются, что помимо того, о чем мы говорили, помимо тех компаний, которые участвуют и в строительстве Керченского моста, помимо дочерних предприятий «Газпрома», в санкционном списке немало людей, которые сейчас участвуют в обеспечении режима аннексии на территории Автономной Республики Крым. И понятно, что этот список людей, он тоже будет увеличиваться по мере того, как не будут решаться проблемы, связанные с восстановлением международного права, с восстановлением территориальной целостности Украины на территориях Автономной Республики Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. То есть те, кто считал, что санкции со временем начнут ослабляться, потому что у Запада будут, так сказать, теряться терпение, могут убедиться в том, что санкционный процесс – это процесс продолжительный, это процесс с великолепным кумулятивным эффектом, который мы видим по результатам для российской экономики и, к сожалению, для экономики аннексии и оккупированных Россией территорий. Тут можно выразить только сожаление по поводу того, что многие граждане Украины до сих пор остаются заложниками аннексионного и оккупационного режима, и выразить надежду, что рано или поздно территории будут освобождены и вновь над ними взовьются украинские флаги, а значит исчезнут всяческие санкции. Между прочим, не только для Украины, будет проблема. И исчезнет проблема. Исчезнет проблема и для России, которая под санкциями. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Слушайте нас завтра в 18.10 на средних волнах или в сети интернет. В программе «Крымский пармезан» Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят главные события уходящей недели. До скорого, дорогие друзья.